Глава 13. Последний рывок. Черное облако рассеялось, и они увидели, что Реджи, смотая головой, изо всех сил сжимает свое бревно, которое уже почти полностью обуглилось.
«По-моему, это выше наших сил. Мне начинает казаться, что ничего у нас не выйдет», — жалобно простонал Хафлинг.
«Держись, Пузан!» — попытался успокоить его Бреннер. «Ты только подумай, что мы будем рассказывать нашим детям и какие саги сложат о нас потомки, когда нас не станет!»
«Ты имеешь в виду уже сегодня?» — пискнул Реджис. «Или сегодня мы еще поживем, и нас не станет завтра?»
Бреннер рассмеялся и ухватился за бревно, на котором сидел Хафлинг.
«Ни в коем случае, друг мой!» — заявил он, одарив Реджиса широкой улыбкой. «У нас еще есть кое-какие дела на этом свете!»
Дзирт, подошедший к голове червя, чтобы вынуть свои стрелы, обратил внимание на то, как тяжело опирается Вульфгар на тушу чудовища. Поначалу ему показалось, что молодой варвар просто устал. Однако, когда эльф подошел ближе, он понял, что произошло нечто серьезное. Вульфгар явно поджимал одну ногу, словно она, а может быть и поясница, были повреждены. Заметив озабоченный взгляд эльфа, Вульфгар выпрямился.
«Идем дальше». Пробормотал он и двинулся в сторону Реджиса и Бреннера, стараясь шагать прямо и не подавать вида, что ему больно.
Зирт не стал задавать лишних вопросов. Молодой варвар был крепче и упрямее самой тундры в разгар зимы и явно не собирался признаваться, что он ранен, раз в этом не было никакого смысла. Ведь друзья никак не могли ждать, пока ему станет лучше, и уж, конечно, не смогли бы нести его на своих плечах. Поэтому варвар, превозмогая боль, решил идти дальше. Но Вульфгар действительно был серьезно ранен. Прыгая с дерева на дерево, он неудачно приземлился и, видимо, повредил спину, чего в горячке боя даже не почувствовал. Сейчас же каждый шаг давался ему с трудом. Это не ускользнуло от цепкого взгляда Дзирта, так же, впрочем, как и отчаяние, читавшееся на обычно добродушной рожице Реджиса, и то, сколь вялыми были удары Бреннера, несмотря на его воинственные вопли. Эльф осмотрелся и, увидев простиравшееся во все стороны до самого горизонта болото, впервые задумался, а не переоценили ли они свои силы. Гвинвивар нисколько не пострадала в бою, только слегка ушиблась при падении, но Дзирт отлично понимал, что воды болот слишком глубоки для нее. Здесь пантера могла передвигаться, лишь прыгая с дерева на дерево, и эльф отпустил ее. Не теряя времени даром, путники стали вылавливать свои походные мешки, а Дзирт принялся выдергивать из головы поверженного червя стрелы. Эльф не сомневался, что стрелы ему пригодятся еще до того, как болота останутся позади. Вскоре они снова двинулись в путь, стараясь шагать как можно осторожнее и выбирая дорогу так, чтобы легче было толкать бревна перед собой. Некоторое время они настороженно озирались по сторонам. Но потом, убаюканные легким покачиванием бревен и ласковыми солнечными лучами, день выдался, пожалуй, самым жарким за все время их путешествия. Все, кроме Дзирта, один за другим, погрузились в дремоту. А Дзирт, продолжая толкать бревна, успевал при этом внимательно глядеть по сторонам. Сейчас им ни в коем случае нельзя было останавливаться. К счастью, после заводи, где они приняли бой с червем, особых препятствий на их пути не встретилось. Вскоре картина окружавших их болот начала расплываться перед глазами эльфа, Однако, несмотря на усталость, он неизменно обращал внимание на малейшее движение в зарослях камыша. То, что эльф по-прежнему оставался опытным воином с молниеносной реакцией, спасло путников, когда на них еще раз напали водяные тролли. Та часть сознания, что оставалась на стороже, мгновенно вернула Дзирта до Урдена в боевое состояние, и атака троллей потеряла внезапность. Вольфгар и Бреннер также быстро очнулись от сна и выхватили оружие. На этот раз на них бросились всего два тролля, и друзья в считанные мгновения разделались с ними. Реджис при этом даже не проснулся. Вскоре наступила ночь. Бреннер решил продолжить движение так, чтобы попеременно двое отдыхали, а двое толкали бревна. «Реджис толкать не сможет», — заметил Дзирт. «Вода покроет его с головой». «Тогда я буду толкать один, а он пускай сидит и смотрит по сторонам», — предложил Вульфгар.
«Вы вдвоем толкаете первыми», — объявил Бреннер. «Пузан сегодня проспал весь день. Думаю, что на пару часов его должно хватить».
Дзирт впервые за день влез на бревна и опустил голову на свой мешок, но глаз не закрыл. Решение Бреннера работать по очереди было вполне справедливым, но от Реджиса при этом было мало толку. Сейчас во тьме только он, Дзирт, мог выбрать правильное направление и вовремя предупредить друзей о приближающейся опасности. Пока Вульфгар толкал бревна, Дзир то и дело поднимал голову и подсказывал Реджису, что находится вокруг и куда следует двигаться дальше. Эльф знал, что в эту ночь ему не суждено спать, и потому поклялся обязательно выспаться утром. Однако при первых проблесках зари друзья увидели склонившиеся над ними кроны деревьев. Можно было подумать, что злые духи болот обступают их со всех сторон, не желая выпускать путешественников из своих зловонных объятий. Впрочем, двигаться по воде оказалось все же легче, чем по суше. И после второй стычки с водяными троллями никаких приключений больше не было. Когда в конце концов, после двух дней и ночей скольжения по воде, друзья добрались до выжженной пожарами земли, они поняли, что большая часть пути позади. Реджису пришлось взобраться на самое высокое из стоявших поблизости деревьев. Хафлинг был самым легким. Он единственный мог добраться до самых тонких ветвей. С момента начала путешествия его животик уже почти совсем пропал. И их надежды полностью оправдались. Вдали, на расстоянии 1-2 дней пути, виднелись деревья. И вовсе не небольшие березовые рощицы или покрытые мхом отдельные скелеты обгорелых стволов, а настоящая чаща, дубы и вязы. Забыв об усталости, воодушевленные радостной новостью друзья с новыми силами двинулись вперед. Сейчас они шагали по твердой земле, прекрасно понимая, что придется еще раз сделать привал и что схватка с рыскающими во тьме троллями неизбежна. Однако теперь они твердо знали, что кошмар вечных болот близится к концу. И они не собирались сдаваться злобным обитателям этих мест на последнем этапе своего путешествия. «Я полагаю, что нам следует остановиться», — сказал наконец Дзирт. Хотя до заката оставался еще час, эльф уже почувствовал приближающуюся беду. Тролли, просыпаясь, неминуемо должны почуять исходящий от путешественников необычный запах. «Надо подумать, где и как оборудовать лагерь, ведь болота еще не кончились».
«На это уйдет час-другой», — сказал Бреннер,
но вовсе не потому, что хотел поспорить,
а чтобы отметить, что за это время они могли бы уйти подальше. Дворф отлично помнил страшную битву на вершине валуна, и у него не было ни малейшего желания вновь пережить этот кошмар. «Мы наверстаем это время завтра», — успокоил его Дзирт. «Сейчас у нас одна задача — остаться в живых». Вульфгар был полностью с ним согласен.
«Запах этих поганых тварей усиливается с каждым мгновением», — сказал он. «Они окружают нас со всех сторон, и убежать от них не удастся, так что придется драться».
«Но мы должны сделать так, чтобы битва проходила на наших условиях», — сказал Дзирт.
«Может, поднимемся туда?» — предложил Реджис, указывая на видневшийся слева большой обломок скалы.
«Слишком уж открытое место!» — проворчал дворф. «Тролли легко взберутся туда, но их может понабежать слишком много, и мы не справимся со всеми одновременно».
«Это если склон не будет пылать», — возразил Реджис, хитро ухмыльнувшись, и друзья не стали спорить. Остаток дня они провели, готовясь дать отпор врагу. Вульфгар с Бреннером натаскали столько хвороста и сухих бревен, сколько могли, и окружили скалу кольцом. Все это время Дзирт внимательно наблюдал за окрестностями, а Реджис расчищал от веток площадку на вершине скалы. План обороны был предельно прост — подпустить троллей поближе, после чего поджечь склон. И лишь Дзирт понимал, в чем слабое место их плана. Но и он сейчас не мог предложить ничего лучшего. Ему уже приходилось воевать с троллями, и эльф отлично знал, сколь упрямы эти ужасные монстры. Когда пламя пожара, которое они собирались устроить, в конце концов погаснет, а это случится задолго до того, как заря возвестит о начале нового дня, он и его друзья останутся лицом к лицу с уцелевшими троллями. Поэтому оставалось лишь надеяться, что пламя пожара уничтожит большую часть чудовищ. Вульфгар и Бреннер горели желанием натаскать еще больше дров. Воспоминания о прошлой стычке не давали им покоя. Однако с приходом сумерек вокруг их лагеря засверкало множество злобных глаз, и они, присоединившись к Дзирту и Реджису, уселись на вершине скалы и застыли в ожидании. Прошел еще час, но для них он растянулся на все 10. Темнота сгущалась.
«Где они?» — спросил Бреннер, нервно похлопывая ладонью по топору, проявляя странное для такого опытного бойца нетерпение.
«Почему они не бросаются на нас?» — спросил Реджис. Впрочем, его интерес был замешан скорее на паническом страхе.
«Радуйся и имей терпение», — сказал ему Дзирт. «Чем больше времени пройдет, пока они надумают броситься на штурм, тем больше у нас шансов увидеть восход. Возможно, они нас еще не обнаружили».
«Скорее всего, они просто собираются вместе, чтобы напасть на нас всей толпой», — угрюмо сказал Бреннер.
«Это было бы здорово», — заметил Вульфгар, глядя в темноту. «Ведь нам только и нужно, чтобы огонь сожрал как можно больше этих вонючих тварей». Дзирт вновь обратил внимание на то, как благотворно влияет на Бреннера и Реджиса непоколебимая уверенность молодого варвара в своих силах. Дворф сразу успокоился и положил топор рядом с собой, а Реджис, самый нерешительный воин из их четверки, с глухим рычанием стиснул рукоять своей маленькой булавы так, что побелели костяшки пальцев. Прошел еще один невыносимо долгий час.
Но эта задержка нисколько не ослабила настороженности друзей. Они знали, что опасность близка. Исходившая троллей зловоние постоянно усиливалась. «Зажигай факелы!» — внезапно сказал Дзирт Реджесу.
«Но мы привлечем внимание всех тварей на много миль вокруг», — возразил Бреннер.
«Они уже обнаружили нас», — ответил Дзирт, ткнув пальцем в темноту, хотя его друзья еще не могли видеть троллей, шнырявших во мраке. «Возможно, свет факелов хотя бы на время отпугнет их». Но не успел он договорить, как первый тролль уже начал взбираться по склону. Бреннер и Вульфгар, сидя в засаде, подождали, пока он не поравняется с ними, после чего вдруг резко вскочили на ноги и обрушили на врага град сильнейших ударов. Монстр, не успев издать ни звука, упал как подкошенный. Реджис тем временем зажег один из факелов, бросил его Вульфгару, и тот, подпалив бьющееся в агонии тело чудовище, не мешкая, столкнул его на склон. Два других тролля, подбежавшие было к подножию скалы, отшатнулись и исчезли в тумане.
«Рано вы выдали наш замысел!» — прорычал Бреннер. «Если вы будете размахивать факелами, нам больше не удастся поймать и поджечь ни одного тролля».
«Если факелы отпугнут их хотя бы ненадолго, уже неплохо», — сказал Дзирт, хотя прекрасно понимал, что не стоит слишком надеяться на это. И вдруг болото словно изрыгнули на них свой яд. Огромная толпа троллей ринулась к основанию скалы. Это была пробная атака. Монстры, словно нисколько не опасаясь огня, бесстрашно полезли наверх. «Терпение», — сказал Дзирт своим приятелям, увидев, что они уже рвутся в бой. «Надо удержать их перед основанием площадки, но так, чтобы как можно больше тварей оказалось среди дров, которые мы для них приготовили». Вульфгар, угрожающе размахивая молотом, выскочил на склон. Бреннер, зловеще улыбаясь, встал у него за спиной, держа в руках две фляжки с маслом, из которых торчали промасленные тряпки.
«Начинается лето!» — подмигнул он Дзирту. «Зелень слишком свежая. Надо помочь ей разгореться».
Тролли, плотным кольцом окружив скалу, начали карабкаться вверх, и с каждым шагом их ряды становились все плотнее. Первый удар нанес Дзирт. Сжимая в руках факел, он подбежал к куче веток на склоне и поджег ее. Вслед за ним на склон выскочили Вульфгар и Реджис и постарались создать между собой и приближающимися врагами огненную полосу. Бреннер метнул свой факел в первую шеренгу троллей, после чего запустил обе свои фляжки в места наибольшего скопления чудовищ.